Здравствуйте, дорогие друзья, я Матвей Гонопольский, это обычный вечерний дайджест, который я делаю, что называется «Пока силы есть». Программа называется «Гонопольская правда», потому что я выбираю из ленты новостей то, что считаю необходимым вам рассказать. Иногда это даже бывают слухи, иногда это неочевидные новости, кстати, сегодня такое будет, но вы должны знать то, как любят говорить некоторые политологи с одной стороны, с другой стороны и так далее. Выводы делайте сами. Таков был принцип, кстати, в «Эхе Москвы», который, мне кажется, очень правильный. Так, давайте начнем. Пожалуйста, собирайтесь. Не забывайте лайкать, не забывайте подписываться на мой канал. Благодаря этому он будет более популярный, его легче будут находить. Яхта, до яхты еще далеко. Пока насобирали деньги только на рулевое колесо. Итак, знаете, интернет, он ведь все сохраняет, и он сохраняет, например, то, что Проханов, который, значит, я посмотрел свежее его видео, он там сидит и рассказывает, что вот так велеречиво, знаете, Проханов, он же такой литература такая прохановская, волны, значит, он рассказывает, как в Путине постепенно из него, как в фильме «Чужой» или «Чужие», как из него постепенно прорастает Сталин. И вы знаете, он говорит с такой интонацией, что я не понимаю, он, так сказать, он осуждает или он поддерживает. И про Зеленского говорит, что это невероятная смесь разных кровей, и все это замешано, и вот такая, ну, то есть, такая литература. Поэтому, говорит, я бы не относился к нему с юмором. Это хороший совет. Но поскольку интернет все терпит, и поскольку в интернете все сохраняется, то вот в 2000 году на волне того, что Проханов абсолютно не любил, мягко так скажем, не любил Ельцина. И когда Ельцин, так сказать, благословил Путина, то очень интересно написал Проханов о Путине. Хорошо бы сейчас положить на стол Путину, это то, что я вам прочитаю. Эпидемия Путин, значит, это 17 января 2000 года. Путина раньше не было, его клонировали как овцу Доли. Взяли пункцию из печени Ельцина, ввели поджелудочную железу Березовского, поставили колбочку в кафельный бокс под сияющий экран УРТ, залили волшебным раствором, чей рецепт удалось узнать от тещи Глеба Павловского. Раствор состоит из щепотки гексогена, волоска вахабита, шляпы Боярского, пуантов Васильева, перхоти Райкина, пота Карелина, слюны Аяцкого, наручников Гурова, тувинского бубна и ночной туфли Собчака, добытой методами внешней разведки. Колбу с раствором, как чайник, накрыли оренбургским платком Зыкиной, ворожба Чубайса и пение Кобзона привели к постепенному закипанию раствора. Как из белой пены Ионического моря родилась розовая прекрасная Афродита, так из булькающего пузырящегося раствора родился Путин. Вот вам такая вот прохановская литература. Понимаете, как хотите. Вот так вот. Я думаю, что сейчас, значит, сложно ему вспоминать, как он это писал. Right Now сообщает. В Москве 21-летний сержант московской полиции вместе со своим приятелем изнасиловали встречавшуюся с этим полицейским девушку черенком от швабры, а после стали пытать парогенератором. Сейчас девушка находится в коме. Своеобразно. Своеобразно. Исторический факт. Я его немножко позже нашел, но он очень важный. О стойкости, о мужестве. И имеет прямое отношение к нашей войне. 16 декабря 43 года в берлинской тюрьме была казнена, гильотирована 43-летняя портниха Эльфрида Шольц. Ее казнили за, цитата, возмутительную фанатичную пропаганду в пользу врага. Одна из клиенток донесла, Эльфида говорила, что немецкие солдаты – пушечное мясо. Германия обречена на поражение, что она охотно бы влепила бы Гитлеру пулю в лоб. На суде и перед казнью Эльфрида держалась мужественно. Существует свидетельство, что судья ей объявил: «Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». Власти прислали ее сестре счет за содержание Эльфиды в тюрьме. Суд и казнь – 495 марок, 80 феннингов. Кстати, такое было при расстрелах в 30-х годах сталинских. Присылали счет за пулю. Через 25 лет именем Эльфриды Шольц назовут улицу в ее родном городе Оснабрюке. Старшим и единственным братом погибшей был писатель Эрих Мария Ремарк. Ей Ремарк посвятил свой роман «Искра жизни», вышедший в 52-м году. Вот какие бывают удивительные вещи. Все не случайно. Ну, товарищи, давайте я сначала вот это прочитаю. Значит, вы, наверное, знаете, что бомбили украинцы, дрон послали в аэропорт Энгельс, военный аэропорт, где аэродром, скажем так, где стоят вот эти вот самолеты, которые должны бомбить Украину. В общем, короче говоря, там русские объявили, что-то два человека погибли, там что-то, ну, вот такое вот. Значит, но есть другие сведения. Пишет военкор, ну, такая женщина какая-то, любовь какая-то. Результаты украинского удара по аэродрому в Энгельсе намного серьезнее, чем официально сообщили власти. Два наших источника в Генштабе рассказали такую информацию. Серьезно повреждены 5 стратегических бомбардировщиков. Ту-95МС, менее серьезные повреждения еще у 2. Также серьезно повреждена диспетчерская вышка, ее пытаются отремонтировать. Погибли 17 человек, находившиеся на аэродроме, 26 ранены, 3 находятся в тяжелом состоянии. В Генштабе опасаются, что любой из следующих ударов, они точно будут, может прийтись по Москве. Подтверждаются наши мрачные инсайды. ПВО с украинскими беспилотниками не ПВО, то есть русское ПВО, с украинскими беспилотниками не справляются даже в таких важных местах, как аэродромы со стратегическими бомбардировщиками. Защитить всю Москву в таких условиях не представляется реальным. Значит, сегодня, естественно, мы обсуждали эту новость с украинскими военными экспертами. Значит, что они отметили? Украинцы как бы научились многому и, среди прочих, научились справляться с украинским ПВО. Значит, вот эти беспилотники, причем, ну, нет же подтверждения, что это украинские беспилотники. То есть непонятно, что там летело, непонятно, что там взорвалось. Может быть, потом станет известно. Пока непонятно, не будем фантазировать. Да, Юра пишет, украинский маджахет. Во всяком случае, в любом случае, простите за тавтологию, здесь важно отметить, я вам просто передаю то, что говорили военные аналитики. Значит, то, что летело туда, это оно летело с огромной скоростью, но с большой скоростью, и на очень малой высоте. И вот оказывается, что то ли украинцы, то ли я не знаю, кто это, то ли марсиане, еще раз, не знаю, поэтому не буду утверждать, и никто не знает. Проблема такая, что российское ПВО не предназначено, оно такое классическое ПВО, оно предназначено для ракет. С беспилотниками они как-то вот довольно плохо справляются. Значит, теперь к чему это может привести? Безусловно, в Украине понимают, военное руководство понимает, что русские готовят интересный Новый год для украинцев. Поэтому украинцы готовят хороший Новый год для русских. И вы знаете, вот так сказать, поскольку непонятно, что у украинцев есть, то вот это вот тоже пишет вот эта вот дама, которую я вам прочитал, вполне может быть. Вполне может быть, что 31 декабря ракета попадет в Крымский мост. Только не тот Крымский мост, который в Крыму, а Крымский мост, который в Москве. Вы, наверное, знаете, что в Москве между правым и левым берегом, там, где библиотека, где вот туда вот на левый берег, вот этот центральный красивый мост, он называется Крымский мост. Не знаю, почему так, но вот такое вот странное название у него, Крымский мост. Вот, и Бог его знает, что может быть. Поэтому вот это вот то, что делает сейчас Украина, это такое, ну, напоминание России о том, что вот до Энгельса, вот если это был украинский беспилотник, то до Энгельса это где-то 800 километров, ну, там 700, 780, 800 километров. Ну, так это до Москвы как-то вот, как-то можно и достать, понимаете? Потому что до Москвы от Киева, ну, условно, но от Киева, а если брать там, где могут стоять эти беспилотники, всякое может быть. Поэтому, конечно, сюрпризы будут. И, в общем, сюрпризы будут. Они, я так думаю, будут взаимные. Но во всяком случае Украина на, как сказать, подсказывает, что они действительно будут взаимными, эти сюрпризы, и что ничего не пройдет просто так. Поэтому хотите устроить Армагеддон, устройте, но, по всей видимости, взрыв в центре Москвы на Крымском мосту немножко испортит путинское настроение. Ну, не знаю, может, он после этого атомную бомбу кинет. Это да. Нет, Немцов мост, Алекс Дементьев, Немцов мост, это же не официальное название Немцов мост. Когда-то я уверен, что он будет Немцов мост. Значит, теперь про Изюм. Если вы помните, была Буча и был Изюм. Значит, просто, чтобы вы поняли, так сказать, что там наделали братья? Перевожу с украинского. Эксгумацию тел в Изюме закончено. Статистика шокирует. Гражданских женщин даже больше, чем мужчин и детей. 194 мужчины, 215 женщин, 22 военных, 5 детей. И 11 остатки людей, которые невозможно понять, это мужчина или женщина. У многих погибших отсутствуют конечности, связаны руки, осколковые ранения, травмы головы и грудной клетки. Извините, что я это читаю, но это правда, поэтому что тут? Значит, раненые или отсутствуют гениталии, перелом ребер, колото-резанные ранения, сквозные пулевые ранения и петли на шее, ну, веревки на шее. Значит, вот такая вот история. Вот это город Изюм. Ну и не всех, конечно, еще раскопали, поэтому все там это дело предстоит. Значит, про Медведева. Медведев получил новую должность. Он назначен там, теперь он будет в этой комиссии, там как-то она называется, которая занимается вооружением. Ну, насосал. Значит, российские власти демонстрируют готовность к долгой войне. Вот почему я... А, да, простите, не Крымский, Большой Каменный мост. Извините, пожалуйста, извините, да. И простите меня, да, ошибся. Значит, смотрите, почему я вынес заглавие? Потому что об этом сказал Медведев. Медведев хочет воевать. Значит, он отверг в своей статье в российской газете возможность переговоров о мире. Вот и вот стата. Возьмите заявление обкурившегося каннабиса каннибалов из Киева. Это балаганные комедианты, которые просто не способны осознать всю меру собственной ответственности за жизни людей в реальном мире. Вот что сказал наш друг каннабис. Ну, вы знаете, наверное, что расследователь Беллинкет Христо Грозев объявлен в федеральный розыск в Российской Федерации. Его карточку в базе обнаружила Медиазона. Грозева разыскивают по статье УК. Тут написано не указана статья, но на самом деле это раннее сообщение. Позже стало известно за фейки о российской армии. Ну, он передает российскому там КГБ, ФСБ всякие приветы. Да. Значит, важная новость, которую сегодня я там в разных видах вам покажу. Пишет Леонид Невзлин. Идиоты, видимо, мозги в этой стране уже запрещены. Уехавшим из России гражданам запретят работать в режиме самозанятых, а также повысят налоги. Вот такая вот история. То есть они пытаются достать тех, кто уехал. Ну, там я потом позже вас прочитаю, какой будет ответ. Да. В России военные изобретатели, я правда не понимаю, что это за военные изобретатели, предложили применить в отношении ВСУ межконтинентальные ракеты «Сатана». Цитата. Ой, какие люди замечательные. Сейчас я объясню вам. Ученые, российские ученые. Мы их любим. Наука. У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками «Сатана», способные уничтожить весь мир. Видите, чудо-оружие. Слово «чудо» – это значит уничтожить весь мир. Ну, правильно. С их помощью запускаются спутники. Небольшое количество таких ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника. Вы, наверное, думаете, что это сказал там Рогозин или Путин, или вот этот повар Путина. Нет, это заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Ну, он, правда, не сказал, а что будет в... с Россией после этого, вот по поводу сатаны. Ну да, ну вот они там запустят это вот все, вот и что будет? То есть Украина скажет, ну ладно, да, и Байден скажет, да, хрен с ним, ну да. Пишет Екатерина Барабаш очень интересную вещь. Ведь понимаете, вот это сумасшествие, оно, так сказать, везде, оно всюду проникает, и оно вот так вот, так сказать, это... Какие-то отважные люди прислали приглашение на фестиваль документального кино, организованный Russia Today и посвященный специальной военной операции. Можете себе представить, то есть они вот сделали фестиваль кино. То есть они уже кино наснимали, ну так. Мой ответ был, как всегда, изысканно вежлив. Вы с ума сошли прислать мне такую мерзость. Я дала повод думать, что я буду иметь хоть... какое-то отношение к РТ и другим военным преступникам, не смейте больше слать мне гадости, пособники преступников, исчезните. Ну вот я думаю, это же надо было на целый фестиваль набрать оборотистых подонков, успевших отметиться опусом про массовые убийства в соседней стране. Да. А вы знаете, что 24 декабря 1946 года родился замечательнейший Леонид Филатов, актер и поэт прекрасный. И я надыбал его фрагмент из «Лисистраты» 98-го года. Пред Родиной, конечно, неудобно, долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль Родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы в этой страшной Родине в долги. Ну, абсолютно правильно. Если вы думаете, вот помните, У меня как бы сложное отношение к Владимиру Зеленскому. И меня часто спрашивают, почему сложное, почему сложное. Я говорю, что сейчас не время выяснять отношения, потому что сейчас в Украине как бы политики нет. Политика будет после победы, поэтому все партии договорились, что Зеленский фронтмен и, так сказать, и так далее, и ничего. Но все-таки политика в Украине существует. И когда чего-то вот такое вот происходит, то вот совершенно удивительно, имеющее отношение к Зеленскому, то уместно задать вопросы. Это для того, чтобы не было ощущений, что все в Украине святые и божьи. Вот я вам сейчас прочитаю новость, которая, конечно, озадачила очень многих. И это будет еще выяснение, выяснение, выяснение. Читаю вам. Послом Украины в Болгарии, я перевожу, поэтому с запинками будет. Послом Украины в Болгарии назначили сексологиню без дипломатического опыта. Сейчас. А где же это? Вот. Олеся Илощук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях, и до этого времени позиционировалась как специалистка сексологии и драгоценных украшений. Информацию про то, что новый посол в Болгарии не связан с Министерством иностранных дел, «Европейской правде» подтвердили несколько источников. Значит, в общем, короче говоря, вот назначена вот такая женщина. Почему она назначена? Почему именно она назначена? Человек, который не имеет никакого опыта, тем более в Болгарии, страна, которая, так сказать, между Россией и Украиной, она все время колеблется. Поэтому я вам хочу сказать, что, значит, не следует думать, что к Зеленскому не будет вопросов, и что война все спишет. И это и все. То есть у него есть какие-то свои резоны, почему он ее назначил. Но какие резоны, я думаю, оппозиция будет выяснять. Пишет Марат Гельман, против которого уже уголовное дело и так далее, и так далее. Вы знаете, прекрасный галерист, умнейший человек. Он пишет про Рогозина, который ранен в задницу. Кстати, сегодня было сообщение, что у него вытащили все-таки в Москве вот этот осколок, который застрял у него в позвоночнике. Рогозина представляют комическим персонажем, а между тем еще в 1995 году он возглавлял КРО, Конгресс русских общин. И мало того, что главная задача которого была защита русских в постсоветских странах, членство в КРО российской организации было открыто для русских за рубежом. Так что это он, а не Дугин, идеолог нынешнего мрака. Путин, считая его менеджер, через 27 лет убивающий ради защиты русских. Другой вопрос, что Рогозин так любит позировать, что вызывает снисходительную улыбку. Но, по-моему, это зря. Вот такая вот история. Так что Рогозин – это еще тот чувак. А военные корреспонденты сегодня, как дерьмо в проруби, вы знаете, я много... Значит, говорил о том, что поскольку война превратилась в вот такую вот ливерную колбасу со стороны Российской Федерации, и Путин с его великим даром импровизации, он никак не может понять, когда ему заканчивать и так далее. Я читал там всякие источники, которые говорят, что его продолжают ФСБ продолжает его держать за глупого мальчика, что они ничего ему не сообщают, правды и так далее. Ну, хорошо, это его проблема, но в данном случае я говорю не о его проблеме, а о проблеме военных корреспондентов, которые не понимают, что писать. И они Понимаете, они вот были как бы на службе Родины, что-то там вот это вот они писали, они говорили завтра, завтра, и вот все вот это, потом выяснилось, что не завтра, а теперь Медведев говорит, что это надолго, и Путин говорит, что это надолго, а их как бы бросили. Во-первых, я знаю из разных источников, что их там очень многих сняли с кремлевского финансирования, потому что они уже очень завелись и стали кусать кормящую их руку. Значит, пишет такой Игорь Караулов с обидой. Если говорить о Первом канале, то я уже от него не жду ничего путного. Интерес у них был большой, планов было много, но вы сами видите, чем дело кончилось. Почти 4 месяца никаких новых попыток. Мне кажется, они, во-первых, не восприняли нас, Z-культуру. То есть он, то, что они делают, вот это науськивание на смерть, Z-культурой. Это культура. Как команду. Во-вторых, мы оказались совсем не теми, за кого они нас принимали. Они хотели от нас иллюстрации к ленте новостей, хроники событий, к простым человеческим историям. Никакой воли к конструированию целостной новой культуры у них не было. А тем более осенью пошли какие-то не такие события, которые иллюстрировать ни стихами, ни песнями вовсе не хотелось. В общем, решили народ не будировать и вернуться к развлекательному формату хотя бы без явных иноагентов. Хотя посмотрим, может, кого-то из наших и пригласили на голубой огонек. Мною совершенно точно никто не интересовался, вот только Russia Today еще иногда звонит и пишет. Вот понимаете, вот это вот, я называю это эффект Пригожина. То есть, другими словами, когда Пригожин, он, ну, он, по-моему, тоже немножко болен. В каком смысле? Ну, какой-то мании величия, потому что он совершенно не понимает, что он ноль, и он, чем больше он бегает по тюрьмам, тем более он сам ассоциируется с уголовником, несмотря на помпезный вот этот вот центр, который он построил в Санкт-Петербурге. Поэтому я думаю, что вот эти вот все корреспонденты, понимаете, они возомнили как бы, они даже подумали, что они какой-то паровоз, движитель. Ну, мы же рядом, мы же вам помогали. А теперь выяснилось, что они, ну, что они те, что они никто, понимаете? Ну, они блогеры, ну да, военные корреспонденты. И кто-то назначал военный корреспондент, кто-то позвал там, не знаю, какого-то чувака у них главного и сказал, ты больше не нужен. Ну и все, и вот теперь они ждут, когда их пригласят на голубой огонек. Интересная новость, это, знаете, как это называется, хозяйки на заметку. Средняя стоимость поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом и составила 2002 рубля, следует из результатов исследования Тинькофф Дата. Индекс Деда Мороза, средняя стоимость поздравления, рассчитывается на основании объявлений на Авито, Юли и Профи с учетом стоимости поздравления перед новогодними праздниками. По этому индексу можно судить об изменениях цен. Согласно результатам исследования, за 5 лет цена поздравления выросла в 2 раза. В частности, в 2018 году в среднем стоило 1043 рубля, а в прошлом году 1755. Ну вот, поэтому Деда Мороза. Замечательнейшая Маргарита Симонян, великая женщина, люблю ее читать так же, как вот этих вот всех остальных. Вы, наверное, видели ее видео. Она так сидит, и как мать, как женщина. Понимаете? Я хочу, чтобы люди на Украине знали, что я не знаю ни одного человека в России, включая возьму на себя смелость Владимира Путина, Владимира Владимировича, которому, что бы сейчас происходит, доставляло бы удовольствие, который кайфовал бы. Ах ты, смотри, еще долбанули по Киеву, вырубили, еще там несколько детей без света посидят. Нет. Маргарита Симонян. Она прекрасна. Андрей Пенковский, он жесткий человек. очень такой. На вечные времена символом и брендом моей страны стал грязный ублюдок из питерской подворотни. Никакие Пушкины и Достоевские Россию 2З не отмоют. Я возненавидел его с первой минуты, с первого его мочить в сортире, на которое приблотненная Россия удовлетворенно выдохла. Наш. Смешно. Ну, не знаю, на вечные или не на вечные времена, но во всяком случае надолго. Я смотрю, что самое интересное. Переведу с украинского, это очень смешно. Есть такой Дмитрий Шурхало, блогер, и он написал, год назад спикерша Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала депутатам и присутствующим государственным деятелям шутку. Почему в отличие от других краин, в других стран у России нет беженцев, когда наступают тяжелые времена? Потому что россияне сразу бегут в военкоматы. Пусть и другие так называемые партнеры имеют это, ну, отметят это. Значит, ну, вам понятно, да? То есть она говорила, бегут в военкоматы, мы знаем, куда все побежали. Пишет Сойкин Евгений. Это по-украински, но переведу. Ну, сейчас же Рождество. Одесса. Как все смешалось. Жизнь и Одесса. Магазинчик в центре. Молоко от фермера. Заходит дядька и обращается к продавщицам. Христос родился, продавщица испугана, героям слава. Он говорит, я аж поперхнулся капучино. Смешно. Ну, автоматически. Смешно. Электрик Урала Завр пишет, Донецк единственное место на Земле, где Рогозин непосредственно соприкоснулся с ракетостроением. Замечательно. Ну, вот это вот путинское, вот это такое, что-то такое. 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. В этом нет ничего необычного, как нет ничего удивительного и в том, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, заявил президент России Владимир Путин. Ну да, тяжелый случай. Россия. Сейчас два мальчика, пишет Невеличко, в трамвае типа не уступили место бабке, хотя там дальше было несколько свободных мест. И тетка, сидевшая рядом, сказала, как не стыдно, понаедут и ведут себя как дома. А сама бабка сказала, ничего-ничего, еще одна мобилизация, и таких, как они, тут не останется. По-доброму. Ну вот подтверждение. Госдума разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших россиян. По словам Володина, покинувшие страну не только удаленно работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством. Понимаете, я думаю, что ну, это такое пужалово такое, которое на самом деле неосуществимо, потому что люди перерегистрируются или будут работать на какие-то западные компании или российские компании, в которых работают эти люди, откроют свои условные филиалы в этих странах, куда люди поехали. Это дешево и сердито, в общем, короче говоря. Но что обращает на себя внимание? Зажать, уничтожить запретить. Вот все вот это вот. Но, кстати, пишут закон. Идем дальше. Рождественская. Шестилетняя финская девочка Хельга Хилтунен перед Рождеством написала Богу письмо с просьбой подарить ей 100 марок. В Финляндии письма с неправильным адресом имеет право вскрывать только президент республики. Можете себе представить? Так, письмо, адресованное господину Богу, было прочитано Урхо Кальва Кекконеном. Вот я, когда еще совсем юный был, я помню, он был президентом Финляндии. Успешно правившим страной с 58 по 82 год. Кекконен решил выполнить просьбу девочки, однако подумал, что такому маленькому ребенку она попросила 100 марок. Достаточно 50 марок. Он распорядился завести и деньги, и письмо от Бога на своей машине. Вскоре в канцелярию вновь пришло письмо от Хельги. Она писала, что на остановившуюся возле ее дома машину господина президента глазела вся улица. Девочка в письме просила Бога больше не передавать никому деньги через президента, потому что он украл половину. Прелестно. Вот еще о нравах. Вы, наверное, знаете эту историю. Пишет роман «Суфер». «Супер», пересказывая историю Аркадия Майофиса. Дело было в обычной израильской школе. К классному руководителю пришла мама одной из учениц и сообщила, что ее дочь после болезни возвращается в школу, что она проходила курс химиотерапии, отчего облысела. Мама посчитала необходимым предупредить об этом учителя во избежание насмешек учеников. На следующий день, когда девочка пришла в школу, все ученики ее класса были лысыми.
Папа, да. Мне нужен переходник. Срочно.
Катюш, я скоро закончу. И, да, извини. Извините, жизнь. Но, тем не менее, военкоры надеются на то, что все будет круто. Все будет круто. Прямо в новогоднюю ночь. Пишет Поздняков 3.0. Я убираю мат, потому что каждое второе слово. Привет, Влад. Инфа из подтвержденных источников. Все прежние инсайты твоя подписота может слать нафиг. Можешь скринить, публиковать. В ночь со 2 на 3 января будет кирдык. Всем нашим врагам. В последнее время что Путин, что Лукаш... и даже патриарх Кирилл наваливают жесткой базы. Это будет усиливаться. На Новый год Верховный скажет финальную, самую главную базу, все отдохнут денек, а в следующую ночь никто уже спать не будет, потому что она будет решающей. Там не за 3 дня Киев будет, там будет Киев за несколько часов, в скобках, 5-6. Вот такой прогноз этих ребят. Ну, еще из другого источника. Вот что такое журналист и писатель? Журналист и писатель. Ну, хотя, что-то, как, смотря какой журналист и смотря какой писатель. Вот этого человека, голос которого вы услышите, его зовут... Андрей Дмитриевич Константинов. Он журналист и писатель из Петербурга. То есть инженер человеческих душ. Вы знаете, что писатель – это инженер человеческих душ. Там в его монологе будут такие шумы. Это какие-то кадрики из какой-то хроники. Но вам будет интересно послушать журналиста и писателя Андрея Дмитриевича Константинова.
Часть нашего народа перестала таковой быть. Они превратились в говно, они превратились в перерабатывание. младенцев каких-то, они превратили ходячих мертвецов в что-то совершенно другое. Это очень жаль. Как это, да, вот там жаль, вот идет ходячий мертвец. Раньше, так сказать, девочку звали Маша. Но Маши больше нет. Это не Маша, так сказать. Ей надо осиновый кол загладить в глотку. Это вурдалак, все. Как бы не надо ее жалеть. Это не Маша, она только немножко похожа на Машу. Мы так хорошо относились к украинцам, да, считали их братским народом, там, считали, что мы один и тот же народ. А вдруг оказалось, что там зашкаливающий уровень ненависти к нам. Да? Мы их берегли, мы старались не употреблять тяжелые виды вооружений. Нашего благородства не оценил ни мир, ни эти украинцы.
Первый пролет был сюда, в ЦУМ. А второй прилет был в рынок. Но в рынке, я не знаю, говорят, там большой пристрел людей погибло, больше, чем здесь. Нет, а здесь очень большой пристрел пострадавших.
Украинцам предстоят времена тяжелые, хотя когда они были за последнее время легкими, да, на этой земле, которая сочится кровью и ненавистью. И хочется сказать, да чего ж вы себя довели, дорогие украинские бывшие наши родственники.
Мальчик Вова из Киева.
Ну и так далее. Вот такой вот писатель. Такой писатель. Значит, Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО уже в 23-м году. Очень... Что касается Невзорова, то он отмечает новую тенденцию, которая появилась. Значит, прочитаю. Кремлевская пропаганда готовит россиян к агрессии против Казахстана. Один в один повторяется риторика, в которой сжигалась ненависть против украинцев. В эфире государственного телевидения заговорили об американских биолабораториях. Значит, он предупредил казахстанцев, что рассказы о биолабораториях не пустые разговоры, а подготовка общественного мнения к грядущему нападению РФ на еще одну соседку. Значит, в режиме, далее его слова, в режиме идеальной тупости, в толстой колбе собственных фантазий живет не только Путин, но и его пропагандоны, реальность им неведома и враждебна, у них свой мир, в котором вызревает вторжение в Казахстан и Астана за три дня. Напомню, что ни один пропагандон никогда не высказывается без прямого поручения или одобрение его реплики в администрации президента. Так что это не фантазия одиночного идиота, а вполне конкретные планы. Знаете, я не думаю, что все они там высказываются именно так, как им скажут в Кремле. Там ситуация другая. Он же не говорит, что вот этот человек, который говорил про Казахстан, он же не говорил, что надо уйти из Украины. Он говорит, что надо идти вперед. Поэтому, значит, да. Смотрю. Да.
Ты говорил про того чувака, который говорит, что Конституцию надо менять, и то, что она неправильная. Я тебе сегодня показывала.
Нет, не говорил, послушай, я устал.
Надо потом.
Хорошо. Как дочь скажет. Короче говоря, значит, еще заготовил вам стих, но, к сожалению, сейчас его не нашел. Ну и ладно. Праздники. Спасибо всем, кто пришел. Завтра я обязательно постараюсь встретиться с вами. Надеюсь, все будет хорошо. Как мне помочь для того, чтобы я с большей охотой искал для вас новости? У нас увеличивается, безусловно, количество подписчиков. Оно растет, и это мне очень приятно. И это ваша заслуга, потому что вы расширяете ареал моей программы. Делайте это и дальше. Это совместная работа. Пока только руль яхты смог купить, даже еще присматриваюсь. Пожалуйста, купите мне чашку кофе с барского плеча и станьте моим патроном. Все ссылки внизу, как это сделать. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, завтра в это же время я сообщу вам новости в таком же формате. Ну, это мой формат. А вам спасибо, что вы были со мной. До свидания.